Город сладостей в Америке. Когда самолет с китайскими детьми наконец завершил свое длительное путешествие и вошел в воздушное пространство Нью-Йоркского аэропорта имени Кеннеди, они увидели под собой только пустынный океан. Центр управления полетами сообщил командиру корабля, что слой воды на взлетно-посадочной полосе небольшой, всего по щиколотку, поэтому можно безопасно совершить посадку, используя в качестве указателей расставленные на большом расстоянии друг от друга черные точки. В бинокль летчики разглядели, что это стоящие в воде машины. При посадке самолет поднял в воздух облака брызг, а когда они рассеялись, Хуа-Хуа обратил внимание на то, что аэропорт находится под усиленной охраной. Повсюду в воде стояли вооруженные солдаты. Когда самолет полностью остановился, его окружили с десяток бронетранспортеров, ехавших следом за ним по мелководью, подобно катерам. Из бронетранспортеров выскочили вооруженные до зубов солдаты в полевой форме, разбежавшиеся во все стороны. Вместе с бронетранспортерами они быстро организовали вокруг самолета оцепление. Держа оружие наготове, солдаты стояли к самолету спиной, тревожно озираясь по сторонам, как и пулеметчики в бронетранспортерах. Открылся люк, и вверх по трапу поспешно взбежали несколько американских детей. Большинство были вооружены автоматическими винтовками, один из них нес большую сумку. Двое телохранителей встали было в проеме люка, чтобы никого не пускать в салон, однако Хуа-Хуа приказал им расступиться, поскольку в толпе детей он заметил китайского мальчика, полномочного представителя Дубиня. Когда запыхавшиеся дети вбежали в салон самолета, Дубинь представил Хуа-Хуа светловолосого мальчика.
«Это вице-президент Соединенных Штатов Уильям Митчелл. Приехал, чтобы встретить вас».
Хуа-Хуа окинул взглядом мальчика, обратив внимание на большой пистолет в кобуре на поясе, совсем не вяжущийся с ладно скроенным костюмом. Затем Дубинь представил другого мальчика в военном камуфляже.
«Это генерал-майор Доуэлл, ответственный за безопасность участников Генеральной Ассамблеи ООН».
«Вот как нас встречают?» — спросил Хуа-Хуа, и Дубинь перевел Митчеллу его слова.
«Если хотите, мы можем организовать вам и красную ковровую дорожку с почетным караулом. Позавчера президенту Финляндии во время торжественной встречи на временной трибуне пулей раздробили ногу», — ответил Митчелл, и Дубинь перевел его ответ.
«Мы прибыли в Соединенные Штаты не с официальным визитом, так что такие формальности не нужны», — сказал Хуа-Хуа.
«Но все-таки это несколько необычно».
«Пожалуйста, прошу нас простить», — печально покачал головой Митчелл. «Подробности я расскажу по дороге».
После чего Доуэлл достал из сумки бронежилеты и раздал их китайским детям.
«Одежда, защищающая от пуль», —
объяснил он. Затем достал черные короткоствольные револьверы и вручил их Хуа-Хуа и его окружению.
«Осторожнее, они заряжены».
«Зачем нам это?» — изумленно спросил Хуа-Хуа.
«В сегодняшней Америке, — сказал Митчелл, — выходить из дома безоружным все равно, что выходить без штанов».
Все быстро спустились по трапу, и в окружении солдат, защищающих от шальных пуль, прошли к стоящим в воде бронетранспортерам. Митчелл вместе с Хуа-Хуа и Дубинем сели в один, остальные разделились по другим. Внутри бронетранспортера было темно, тесно и пахло бензином. Дети расселись по жестким сиденьям вдоль бортов, и бронированная колонна быстро помчалась в город.
«Уровень мирового океана стремительно повышается», — сказал Митчелл Хуа-Хуа. «Шанхай выглядит так же?»
«Да, аэропорт Хунцзяо затоплен, но взрослые успели возвести несколько дамб, так что до города вода еще не дошла. Однако это лишь временная отсрочка».
«Нью-Йорку вода пока что не угрожает, но все-таки это неподходящее место для Генеральной Ассамблеи ООН».
Наконец, направляющаяся в город колонна выехала на сухое шоссе. Время от времени в узкие бойницы бронетранспортера можно было мельком увидеть лежащие на обочине опрокинутые машины, продырявленные пулями, некоторые со следами пожара. Также по улицам разгуливали большие группы вооруженных детей, очевидно, не имеющих никакого отношения к армии. Кто-то испуганно перебегал дорогу, перепоясанный патронташами, сжимая огромную автоматическую винтовку. Когда бронетранспортер, в котором находился Хуа-Хуа, проезжал мимо одной такой группы, дети вдруг разом распластались на земле, и по бронированному корпусу забарабанил шквал пуль.
«Все это ненормально», — выглянув в амбразуру, заметил Хуахуа.
«Такое сейчас время, дружище. Ненормальное стало нормальным», — возразил Митчелл. «Сначала мы собирались везти вас в бронированных лимузинах, но вчера один Линкольн подбили бронебойной пулей. При этом был ранен посол Бельгии. Поэтому мы решили перестраховаться и взяли эти бронетранспортеры. Конечно, танки были бы еще лучше, но эстакада не выдержит их вес».
Колонна въехала в город, когда уже стемнело. Небоскребы Нью-Йорка сияли маленьким Млечным путем. Как и всем детям, Хуахуа в прошлом очень хотелось побывать в одном из самых больших городов мира, и сейчас он с восторгом смотрел в амбразуру на знакомые по бесчисленным фотографиям и фильмам здания. Однако вскоре Хуахуа заметил, что в небоскребах мерцает и другой свет — багровое зарево пожаров, а в небо поднимаются столбы дыма. Время от времени в воздух взлетал огненный шар, и в его ослепительном сиянии дрожали тени небоскребов. Ближе к центру города стали слышны треск выстрелов и свист пуль, перемежаемые грохотом взрывов. Колонна остановилась. Поступило сообщение, что дорога впереди перегорожена баррикадами. Не обращая внимания на предостережение, Хуахуа высунулся из люка и увидел стену из мешков с песком, перекрывшую дорогу. За укрытием дети вставляли патронные ленты в три крупнокалиберных пулемета. Доуэлл вступил с ними в переговоры. Из-за баррикады высунулся мальчик, размахивая пистолетом.
«Игра закончится не раньше полуночи!» — крикнул он. «Направляйтесь в объезд!»
«Не наглей!» — ответил разъяренный генерал-майор.
«Ты что, хочешь, чтобы я вызвал звено Апачи и разнес здесь все к черту?» «Ну, чему ты не хочешь быть благоразумным?» — высунулся из-за баррикады другой мальчик. «Мы играем не с вами. С синими дьяволами мы договорились еще сегодня утром. Если мы откажемся играть, значит, нам нельзя верить, разве ты не понимаешь? А если вам совсем не с кем играть, подождите здесь, быть может, мы управимся быстро».
В этот момент к Доулу подошел Митчелл, и один из мальчишек за баррикадой его узнал.
А это ведь, похоже, вице-президент. Пожалуй, это правда правительственная колонна».
Выскочивший из-за баррикады мальчишка с обритой наголо головой внимательно оглядел Митчелла и его спутников, после чего махнул рукой остальным.
«Властям лучше не мешать, пусть проезжают».
Дети встали и начали разбирать баррикаду, но тут с противоположного конца улицы по ним открыли огонь, и воздух наполнился свистом пуль, стучащих по броне. Все, кто находился на открытом месте, поспешили укрыться в бронетранспортерах или за мешками с песком. Дубинь увлек Хуахуа в бронетранспортер. Они услышали, как мальчик обратился в мегафон из-за баррикады.
«Эй, предводитель синих дьяволов! Остановитесь, остановитесь!»
Стрельба прекратилась, и с той стороны послышался детский голос, усиленный мегафоном.
«Красные дьяволы, в чем дело? Взгляните на часы! Мы же договорились начать игру ровно в 18:30 по восточному поясному времени! По улице проезжает правительственная колонна, в ней глава иностранного государства, направляющийся на Генеральную ассамблею ООН. Сначала дайте ей проехать!»
«Ну хорошо, но пусть они поторопятся!
Тогда вам нужно прислать на помощь своих людей!»
«Чудесно! Мы идем! Прекратить огонь!»
Несколько человек выбежали из-за зданий в противоположном конце улицы. Сложив кучу оружия, они стали помогать своим противникам растаскивать мешки с песком. Вскоре в баррикаде появился проход. Закончив работу, ребята из «Синих дьяволов» разобрали свое оружие и направились обратно. Однако мальчик с бритой головой окликнул их.
«Подождите! Вы должны будете помочь нам восстановить баррикаду, к тому же у нас двое раненых!»
«И что с того? Мы не нарушали правила».
«Верно, но когда игра начнется, у нас будут неравные составы. Как мы узнаем, кто победит?»
«Запросто. Майк, ты останешься с ними. В этой игре ты будешь за красных дьяволов. Разумеется, ты должен сражаться за них так же отчаянно, как сражался за синих. Но наши тактические планы выдавать нельзя».
«Не волнуйтесь», — успокоил товарищ Майк. «Я тоже хочу, чтобы игра получилась интересной».
«Замечательно. Красные дьяволы, синие дьяволы отдают вам своего лучшего стрелка. Вчера на Уолл-стрит он уложил троих медведей. Вы согласны, что это по-честному?»
Митчелл собрался вернуться в бронетранспортер, но тут его окликнул один мальчик.
«Господин вице-президент, мы хотим вам кое-что сказать».
Их тотчас же окружила толпа детей, лица которых были вымазаны черным, и в отсветах огней блестели только глаза и зубы. Дети засыпали вице-президента вопросами.
«Черт возьми, что происходит? Взрослые тратили триллионы на кучу всяческих разрешений, а детям разрешается играть только с этим мусором», — сказал один мальчик, презрительно хлопнув по своей автоматической винтовке М-16. «Верно! Почему нам не разрешают играть с авианосцами? А также с истребителями и бомбардировщиками, и с крылатыми ракетами. Вот это было бы здорово! И еще с межконтинентальными баллистическими ракетами!» «Точно! Если использовать мощное оружие, игра станет гораздо интересней. Но сейчас все эти игрушки валяются без пользы. Америка впустую растрачивает свое богатство. Вам в правительстве должно быть стыдно. Это вы виноваты в том, что американские дети не могут по-настоящему развлекаться!»
«Приношу всем вам свои извинения», — развел руками Митчелл. «Я не могу говорить за все правительство. Вчера президент выступал по телевидению с ответами на эти вопросы».
«Чё ты боишься? Здесь нет журналистов!» «Я слышал, Конгресс готовится к импичменту. Если такое случится, вам, демократам, будет каюк!»
«Вчера лидер республиканцев обещал по телеку, что если они придут к власти, то разрешат детям играть со всем, что есть в сухопутной армии, авиации и флоте!»
«Ага, потрясно! Я буду голосовать за республиканцев!»
«А я также слышал, что армия сама будет использовать свои игрушки!»
«Верно, не слушайте правительство. Играть втихаря? Зачем нужны все эти учения и маневры? Раздайте всем свои игрушки и сыграем по-настоящему!»
Протиснувшись сквозь толпу, Доуэлл отыскал мальчишку, сказавшего, что армия будет играть сама, и схватил его за шиворот.
«Ах ты мерзавец! Если ты будешь и дальше клеветать на американскую армию, я тебя арестую!»
«Сперва арестуй тогда командующего Атлантическим флотом и председателя Объединенного комитета начальников штабов!» —
воскликнул мальчишка, вырываясь из его рук.
«Это они сказали, что будут играть одни!»
Другой мальчик указал в сторону океана, где вдалеке у самого горизонта мерцали огни, словно там шла гроза.
«Смотрите сами! Атлантический флот вышел в море еще 2 дня назад. Как знать, быть может, они уже начали игру!»
«Мы никогда не говорили, что запретим вам играть», —
обвел взглядом собравшихся вокруг Митчелл.
«Президент и правительство никогда такого не говорили. Но если мы начнем игру, к нам должен будет присоединиться весь мир. Если будем играть только одни мы, это же будет самоубийство, правильно?»
Дети дружно закивали. Мальчик дернул вице-президента за рукав.
«Значит, главы государств приезжают в ООН, чтобы поговорить об играх?»
«Совершенно верно», — кивнул Митчелл.
«Классно!» —
улыбаясь, воскликнул другой мальчик с противотанковым гранатометом в руках.
«Переговоры — это вещь нужная, но вы отвечаете за то, чтобы во всем мире стало весело!»